У нас тема довольства-недовольства и тема моей проповеди – тема недовольства. Вообще, если обратиться к значению слова, что такое недовольство, ну, ничего нового мы не услышим. Недовольство – это отсутствие довольства. Вот, в принципе, все определение, которое дает нам словарь. Если посмотреть на синонимы этого слова, то мы увидим там неудовлетворенность, ропот. Ропот – это недовольство, которое высказали вслух. Негодование, ворчание, сетование, жалоба, раздраженность, протест, досада. Согласитесь, что синонимы, которые мы прочитали, они ну, какой-то негативный окрас, да, несут. А вообще, скажите, пожалуйста, недовольство – это хорошо или плохо? Плохо? Нейтрально. Еще говорю. Что может быть хорошо? Ну вот, так. Давай. Смотря чем. Кто-то поумнее уже. Да, действительно, не все так однозначно. Томас Эдисон сказал такую фразу. Недовольство – первое условие прогресса. Согласны? То есть, если мы недовольны, что у нас большой iPad, то мы выпустим маленький и будем довольны. Интересная штука получается. Писание нас призывает быть довольны. Мы читаем в первом послании Тимофея, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В Ефесянам 4 глава, послание апостола Павла к Ефесянам 4 глава 31 стих говорит, что всякое раздражение должно быть удалено. А раздражение есть часть недовольства, да? И как тут быть, так скажем? Давайте разбираться. Ведь согласитесь, любая неудовлетворенность жизни нас толкает что-то изменить. Когда нас что-то раздражает или что-то не нравится, то, наверное, нормальная, здоровая реакция эту ситуацию изменить. Если к нам в обувь попал камушек, да, или там сейчас посыпают солью, то, да, можно это отнестись к этому как к массажу. А все-таки, наверное, если это будет неудобно, то лучше остановиться, вытрясти этот камушек, одеть обувь и продолжить свой путь. Кто-то, может быть, утром или вчера принимает душ, наверное, вы сделали комфортную себе температуру воды, и только тогда залезли, да, под струи воды. Если кто-то вышел сегодня без шапки, то, наверное, об этом пожалел и что-то предпринял, чтобы уши остались на месте. Знаете, когда-то Бог, когда творил этот мир, и однажды Он вот сотворил этот мир, было такое дело. И вдруг он произносит такую фразу, что нехорошо быть человеку одному. Знаете, вот он, будучи Богом, был не очень доволен, что Адам один. А в результате Бог создает Еву. И действительно, если бы Бог был доволен греховными делами людей, то не было бы у нас и потопа, не было бы 10 заповедей, не было бы, в конце концов, Иисуса, который пришел ситуацию эту изменить. И уже была фраза, да, Таня говорила о том, что как я могу быть доволен своим грехом. Потому что если бы мы были довольны и жили во грехе, то мы никогда бы не пришли к Богу с покаянием, с просьбой, чтобы Бог изменил эту ситуацию. Как видите, не все так просто. Но давайте мы обратимся к Писанию, попробуем там поискать ответ. И самый яркий пример довольства, а точнее недовольствие. У нас, конечно, это израильский народ, и мы очень много будем читать примеров об этом народе. Итак, первый отрывок прочитаем. Книга «Исход», 3 глава, с 1 по 10 стих. Книга «Исход», 3 глава, с 1 по 10 стих. Это эпизод, когда Бог является Моисею в горящем кусте. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского, и однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет, смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот такой диалог произошел у Моисея с Богом. И скажите, пожалуйста, на основании, ну и вообще, то, что вы знаете эту историю, и на основании данного диалога, все в порядке было у израильского народа на тот момент. Они были счастливы, они были довольны, что наконец-то они в Египте. У них было, наверное, то же положение, какое было при Иосифе. Или что-то было по-другому? Все плохо было. Было крайне плохо. Было ужасно, потому что пришел фараон, который не знал Иосифа, да, и в итоге израильский народ был порабощен и обращен в рабство. И на основании того отрывка, который мы прочитали, мы видим, что Бог, говоря Моисею, говорил, что этот народ вопиет. Слышен вопль. Господь слышит вопль народа своего от того угнетения, в котором он находится. Они находились в неудовлетворенности. Они были недовольны своим положением. И они вопияли к Богу. Согласитесь, это нормальная реакция. Обычно нормальная реакция ситуации избавиться от рабства гнета. И Бог услышал их и решает вывести свой народ. Уже в Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 20-21 стих пишет: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Павел говорит, что вот может такая быть ситуация, что ты призван был быть рабом, может ты родился в этом. И когда у тебя будет возможность сделаться свободным, ты взвесь, что для тебя лучше, и лучшим воспользуйся. Если вам не нравится ваша работа, и у вас есть возможность ее сменить, смените эту работу. Если у вас есть возможность улучшить жилищные условия, которые вас сейчас не устраивают, улучшите их. Это нормально, когда мы выбираем более качественные продукты, более качественную одежду, если наш достаток позволяет этого сделать. Давайте посмотрим дальше на эту историю и вспомним, не читая. После 10 казней народ израильский выходит из Египта. Сколько вышло человек? Все. Да, никто не остался. Удивительно, никто не захотел остаться в уютных своих домах, рядом, где есть котел с мясом, где хлеб можно всегда кушать сколько хочешь. Утром на работу, работа есть в конце концов, да, не очень, правда, но ничего, зато от безделья не страдают. И казалось бы, что вот на моменте выхода народа израильского из Египта эта история должна закончиться. Все, Бог услышал вопль, ответил на этот вопль, и недовольству евреев пришел конец. Но впереди еще, мы знаем, 40 лет странствования по пустыне. И апостол Павел, также в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, с 1 стиха, говорит такие слова. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не стань блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигших последних веков. Я думаю, что это предупреждение напрямую касается и нас, достигших действительно последних веков. И нам нужно более внимательно посмотреться вот на историю израильского народа и понять, где они перешли вот эту черту. Черту, когда их неудовлетворенность и их недовольство, скажем так, со знаком плюс, положительное, да, вдруг переросла в ропот, недовольство и даже бунт против Бога. Что же случилось? Исход 15 глава, 22-27 стих. Кто записывает, записывайте места, прочитайте, у вас картина сложится цельная. Израиль перешел Черное море, Бог чудесным образом избавил их от египтян, которые за ним гнались. Итак, исход 15 глава, 22 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому место имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: если ты будешь слушать согласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, расположились там станом при водах». Вот как бы начало пути израильского народа, когда они после Египта перешли границу, перешли чудным образом Черное море, и идут 3 дня, идут по пустыне, и воды-то нету. И, наверное, запасы заканчиваются. Несмотря на то, что здесь в 24 стихе употребляет слово «возроптали», на самом деле, если бы мы оказались в этой ситуации, наверное, мы бы так же поступили. Ну, просто представьте себе на мгновение, что мы 3 дня идем, никакого душа, вода в наших там запасах заканчивается, в мехах, во фляжках, и проходит 3 дня, наконец-то пришли к какому-то водоему, наконец-то вода, ну, вода непригодна для питья. И нормальная, наверное, реакция — пойти к Моисею: Моисей, вот мы 3 дня идем, у нас же запасы закончились, у нас дети, у нас скот, что нам делать, что нам пить? Моисей с этим вопросом обращается к Богу, и Бог показывает выход. Показав выход, они продолжают путь, они даже не остановились здесь станом. Бог их приводит в оазис. Это называется Елим, да, где было 12 источников воды, хорошей, качественной питьевой воды, где они могли утолить свою жажду. Там было 70 финиковых дерев, то есть такой оазис, и там они остановились станом. Все в порядке. Действительно, да, такой вот реакции. Бог еще раз проявляет свое чудо, говорит, что я целитель твой, что я позабочусь о тебе. И Бог действительно заботиться о своем народе. Что же происходит дальше? Это мы читали 15 главу, 16 глава. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем. 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Дальше описывается история о том, как появилась манна, на что она была похожа. Это было на следующее утро, а вечером Господь восточным ветром, или не восточным, но он нагнал перепелов, и у людей было мясо. Вот здесь уже, казалось бы, ну вроде нормальная реакция, да? Ну, кушать-то хочется. Но вот, знаете, все бы да ничего, но вот эта фраза, которая звучит упреком в адрес Бога: «О, если бы мы умерли от руки Господней в Египте, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Здесь уже прокрадывается вот это вот недовольство. И вот это негодование, граничащее уже с какой-то прихотью, с каким-то желанием большего. Да, обстоятельства в пустыне не из легких. Они уже не ропщут, что у них нет воды. Значит, вода у них есть. В принципе, и пища у них есть. Теперь им нужна особенная пища. Они вспоминают мясо, они вспоминают хлеб, который был всегда в избытке, которым они могли есть всегда. И знаете, удивительно, Господь, слыша этот ропот, отвечает и дает все необходимое. Он дает и мясо в этот же вечер, и дает хлеб. И в первый раз появляется манна, которую они собирают. А далее в книге чисел есть похожий эпизод. Он записан в книге чисел, 11 глава, с 1 стиха. В данном случае Господь никак не наказывает свой народ. Он просто проявляет свою чудодейственную руку и говорит, что «Я силен позаботиться о вас». Книга чисел, 11 глава, с 4 стиха. «Пришельцы между ними, между израильским народом, стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандрову семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешки селея. Похожая ситуация. Вы помните, чем эта история закончилась? Господь сказал: они хотят мяса, будет им мясо. И Господь снова посылает перепелов. Он сказал: не один день вы будете есть мясо, вы будете месяц есть мясо, пока оно не выйдет из ноздрей ваших. И написано, что Господь настолько дал перепелов. Сейчас прочитаем, 31 стих 11 главы. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». Два локтя. Метр 20. Все в перепелах. Туда день идешь, перепела. Туда день идешь, перепела. Туда идешь, перепела. Много мяса, согласитесь. «И встал народ и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день, двое суток собирал перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя места сему Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. Знаете, вот именно вот этот эпизод вспоминает апостол Павел, когда пишет нам об образах, об ропоте. Там есть история, помните, со змеями еще, там был другой ропот. Но вот именно вот этот ропот связанный с недовольством. Причем каким недовольством? Писание ясно говорит, что у народа появились прихоти. Откуда они появились? Откуда прихоти вдруг-то у народа появились? Написано, что были пришельцы. Пришельцы, которые примкнули к израильскому народу, у них обнаружились прихоти. А израильский народ, смотря на них, тоже этим заболел. Ну, ничего себе, как так можно жить? В палатках только одну манну есть. Да нет, надо бы еще огурчиков малосольных, наверное, да? Побольше мясца. Народ израильский посмотрел на это и думал, да, действительно. Че это мы без мяса уже сколько времени? В другом месте написано, что они сказали, это негодно пища нам опротивила, говоря о манне. Бог призвал свой народ следовать его уставам и заповедям. И, друзья, и неудовлетворенность обстоятельствами или жизнью, когда есть возможность это исправить, это нормальная реакция. Но когда Бог нас помещает в те обстоятельства или в те жизненные ситуации, которые мы не в силе изменить, то наша реакция должна быть смирение. Потому что чаще всего для этого Бог и посылает нам эти обстоятельства. Уже когда израильский народ достиг того, к чему он шел, во Второзаконии 8 главе Моисей напоминает, делая обзор пути, да, которым провел Господь. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя». И узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа живет человек. Вот для чего Бог посылает стесненные обстоятельства в нашей жизни, для смирения, для испытания. Для того, чтобы показать нам наше сердце, чтобы обратить наш взор вот от наших земных дел, от суеты к Богу, к важному, к Его Слову. А как же мы похожи на израильский народ, когда мы смотрим на иноплеменников в духовном смысле? Смотрим, как живут люди в этом мире. Нам хочется также жить красиво. Нам важно посмотреть, как живут звезды, на чем они ездят, что кушают, во что одеваются. Но Бог нас предупреждает, что не стоит гнаться за комфортом в этом мире. Потому что смысл нашей жизни не для удовлетворения нашей ненасытимой плоти. В Римлянам 13 глава, 13-14 стих сказано, «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Философ Эпикур сказал, «Человек недовольный немногим не бывает доволен ничем». Человек недовольный немногим не бывает доволен ничем. И если вот обобщить вот эти все наши наблюдения, особенно над израильским народом, то мы увидим, что да, есть неудовлетворение. Оно перерастает в недовольство. Если оно не решается, и человек не смиряется, то оно перерастает в ропот. Далее следует бунт, если хотите, революция против самого Бога. Знаете, это очень опасная цепочка, потому что она именно как раз-таки приводит конечному пункту, где стоит Бог, и мы против него бунтуем. Я думаю, именно недовольство Люцифера своим положением вот в небесных обителях, наверное, привело к духовной войне. Человек это привело к бунту, грехопадению против Бога. Друзья, мы эту цепочку неудовлетворения должны прервать на ранней стадии. Как? Ральф Эмерсон сказал, если человек недоволен своим положением, он может изменить его двумя средствами. Или улучшить условия своей жизни, или улучшить свое душевное состояние. Первое не всегда возможно, второе всегда. Если человек недоволен своим положением, он может изменить его двумя средствами. Или улучшить условия своей жизни, или улучшить свое душевное состояние. Первое не всегда возможно, второе всегда. Друзья, если мы понимаем, что Бог стоит над всем, что мы ходим под Богом, и Бог допустил в нашей жизни такие обстоятельства, которые мы не можем изменить, то мы можем изменить свое отношение к этим обстоятельствам. Может, умер близкий человек. Может, мы попали в аварию, и она случилась не по нашей вине. Может, у нас очень тесные жилищные обстоятельства, и мы уже там 5-10 раз переезжаем на новую квартиру, мечтаем о своем жилье. Может, сложности с работой. Может, вы поменяли ее уже 5-й раз. Вы думаете, Бог об этом не знает? Вы думаете, Бог не знал об угнетениях в израильском народе, когда они были в рабстве? Конечно же, знал. Бог знает о наших обстоятельствах еще до того, когда они не случились. Есть рецепт. Мы прочитали его в цитате, но он, можно сказать, раскрыт в Писании. Рецепт, чтобы вот эту цепочку неудовлетворенности разорвать. Чтобы она не привела нас к ропоту. Не привела к бунту против Всевышнего. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья, этот стих, когда мы вдруг нас что-то расстраивает, вдруг мы раздражены или чем-то недовольны по жизни, он должен стать нашим девизом. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это нормальная ситуация, прийти к своему отцу и сказать, отец, я недоволен своей работой, или у меня вот здесь не получается, и я не знаю, как вот тут поступить, а меня это раздражает. Это нормально прийти к Отцу с молитвой, с благодарением и открыть свое желание, что я хочу изменить. Интересно, 7 стих. «И Бог ответит на вашу молитву». Нет, там написано, что мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это значит, что результатом будет, мы разорвем эту цепочку, потому что мир Божий, и вместе с ним удовлетворение, спокойствие наполнит наши сердца. И там не будет места недовольству. Неважно, исполнится наша просьба или не исполнится наша просьба и наше желание. Друзья, быть довольным – это приобретение. Этому надо учиться. Это не приходит в одно мгновение, что мы утром проснулись, вчера были недовольны, а утром довольны. Над этим нужно работать, и этому нужно учиться. Но у нас есть отличный учитель, согласитесь. Если Господь достиг своей цели с израильским народом, то, думаю, Он возьмется, если за нас, то тоже достигнет своей цели. Только не хотелось бы наступать на одни и те же грабли 40 лет, согласны? Поэтому да поможет нам Господь учиться быть довольными и помнить об опасности, которая может нас привести недовольство.